Берлин. Ресторан «Медведь».
Цумберн.
Никаких супов, да? Супы мы уже ели. Мы будем есть мясо, мясо, мясо. Два мясных блюда. Три. С любопытством и даже любознательностью. А дочь сможет съесть три мясных блюда?
Пиво.
Флегматический ответ. Как она у вас хорошо говорит. Лаконически, конечно, пиво. А мы вина. А дочь не пьет вина.
Первое из трех мясных блюд.
Потом Аля мне. Мама.
Он ел совершенно как волк. С улыбкой и кося. Он точно нападал на мясо.
По окончании второго и в нетерпении третьего Белый мне: «Не примите меня за волка, я три дня на овсе. Один я не смею. Некрасиво как-то и предательство по отношению к хозяйке. Она ведь тоже ест и в Берлин не ездит. Но сегодня я себе разрешил, потому что вы-то с моей хозяйкой никакими узами совместной беды не связаны. За что же вы будете терпеть? Да еще с дочерью, а я уж к вам присоседился». И по явной ассоциации с волком, а теперь едем в зоопарк. В ЦОО! В ЦОО перед клеткой огромного льва. Львам льва. Аля: «Мама, смотрите, совершенный Лев Толстой. Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза. Точно все врут». «Не скажите». Учтиво и агрессивно. Сорокалетний, восьмилетний. Лев Толстой — это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой вивисекцию.
Поглощенная спутником, кроме льва, из всего ЦОО, на этот раз помню только бегемота, и то из-за следующего беловского примечания. В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов.
А, за это иные любители деньги платят. Я не расслышал, что говорит смотритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой ужас. Я чуть в обморок не упал.
Помню еще, что с тигром он поздоровался по-тигрячьи, как-то «яу» между лаем и мяуканьем, сопровождаемым изворотом всего тела, с которого, как водопад, хлынул плащ. Ходил он в пелерине, которая в просторечии зовется «размахайкой», а на нем выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню его руки, совсем свободные и бедные, точно голые, без верхних рукавов, вероломным покроем якобы освобожденные, на самом же деле связанные. Оттого он так и метался, что пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором. «Из Kaufhaus des Westens» или еще «старинная московская», не знаю, серая. Простоявший поклеточно весь сад, я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня нет, отворачиваются? Сидим на каком-то бревне, невозможном бы в Германской империи, совсем пресненском, друг с другом и без зверей, и вдруг, как в прорвавшуюся плотину, повесть о молодом Блоке, его молодой жене и о молодом нем самом. Лихорадочная повесть, сложнейшая бесфабульная повесть сердца, восстановить которую совершенно не могу, и оставшаяся в моих ушах и жилах каким-то малярийным хинным звоном, с обрывочными видениями какой-то ржи, каких-то кос, чьего-то шелкового пояса. Ранний Блок у него вставал добрым молодцем из некрасовской коробушки, иконописным ямщиком с лукутинской табакерки, чем-то сплошь цветным, совсем без белого, и сцена меняется. Петербург, метель, синий плащ, вступление в игру юного гения, демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществившийся союз новых двух. Отъезды, приезды, точное чувство, что отъездов в этой встрече было больше, чем приездов, может быть, от того, что приезды были короткие, а отъезды такие длинные. Начинавшиеся с самой секунды приезда и все оттягиваемые, откладываемые до мгновения внезапного бегства, узел стягивается, все в петли, не развязать, не разрубить. И последнее, отчетливо мною помнимое слово. Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не осталось, ничего. Пустота. Тут же я впервые узнала о сыне Любови Дмитриевны. Ее собственном, не блоковском, не беловском, Митьке, о котором так пекся Блок, как мы Митьку будем воспитывать, и которого так сердечно оплакивал в стихах, кончающихся обращением к Богу. Нет, над младенцем, над блаженным стоять я буду без тебя. Строки, которых я никогда не читаю без однозвучащих во мне строк пушкинской эпитафии первенцу Марии Раевской. С улыбкой он глядит в изгнание земное, благословляет мать и молит за отца. Помню еще одно, что слово «любовь» в этой сложнейшей любовной повести не было названо ни разу, только подразумевалось. Каждый раз благополучно миновалось, в последнюю секунду заменялось ближайшим и отдаляющим, так что я несколько раз в течение рассказа ловила себя на мысли, что ж это было. Именно на мысли, ибо чувством знала то, убеждена, что так же обходилось, миновалось, заменялось, не называлось оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы тогда были души, лучшие из душ. Символизм меньше всего литературное течение. И еще одно. Если нынешние не говорят «люблю», то от страха. Во-первых, себя связать. Во-вторых, передать, снизить себе цену. Из чистейшего себелюбия те мы не говорили «люблю» из мистического страха, назвав «убить любовь». Еще от глубокой уверенности, что есть нечто высшее любви, от страха это высшее снизить, сказав «люблю», не додать. Оттого нас так мало и любили.